Глава 19. Я бежал от Толь с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мной все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное, и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это, если не Каин, то сам губитель бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге под Ракиточкой, и такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит. А я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет. И ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать, а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая, и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать, не знаю, и об этом тоскую, но только вдруг за плечо что-то тронуло. Гляжу, эта хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше, как будто ей всего 6 или 7 лет, и за плечами у нее малые крылышки. А чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня, как выстрел, отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились. Думаю я, это непременно ее душа за мной следует. Верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел, сам не знаю куда, и не в моготу устал. И вдруг нагоняют меня люди. Старичок со старушкою на телеге парою и говорят: «Садись, бедный человек, мы тебя подвезем». Я сел, они едут и убиваются. «Горе, — говорят у нас, — сына в солдаты берут, а капиталу не имеем, нанять не на что». Я старичков пожалел и говорю: «Я бы за вас так, без платы пошел, да у меня бумаг нет». А они говорят: «Это пустяки, то уже наше дело, а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым». Что же отвечаю? «Мне все равно. Я своему ангелу Ивану Предтечи буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно». Тем и покончили. И отвезли они меня в другой город и сдали меня там вместо сына в рекруты и дали мне на дорогу монету 25 рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, 25 рублей, сейчас положил в бедный монастырь, вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось. И я пробыл на Кавказе более 15 лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день Богу за себя молил через предтечу ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание. И дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый Наиванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько, которая течет по Андии, так и зовется Андийская, которая по аварии зовется Аварийская Койса, а то Карикумуйская и Кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их начинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо Андийская, за которую татарва ушла. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу, те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего. И так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять. Все бывало, помилуй Бог, говорил, и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится. Помилуй Бог, говорит, как вода тепла, все равно, что твое парное молочко в даеночке. Кто благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть. Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, они стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьей парою и мало стало охотников, потому что, видимо, всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит: «Слушайте, мои благодетели, нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть». Я и подумал, чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? Благослови, Господи, час мой! И вышел, разделся, отчу прочитал, на все четыре стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою». Да с тем взял в рот тонкую бичеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду. Вода, страсть была холодна, у меня даже под мышками заколола, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву. Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю, ранен я или не ранен, но только достиг берега. Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями, как песком, осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и, как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю, видел ли кто-нибудь то, что я видел. А я видел, когда плыл, что надо мною груша летела, и была она, как отроковица, примерно в 16 лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала. Однако вижу, никто о том ни слова не говорит. Ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит. «Ой, помилуй Бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!» А я отвечаю: «Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет». Он вопрошает: «В чем твой грех?» А я отвечаю: «Я говорю, на своем веку много невинных душ погубил, да и рассказал ему ночью под палатку и все, что вам теперь сказывал». Он слушал, слушал и задумался, и говорит: «Помилуй Бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвести. Я об этом представление пошлю». Я говорю: «Как угодно, а только пошлите и туда узнать, неверно ли я показываю, что я цыганку убил». «Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю». И послали, но только ходила-ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было. А Иван де Северьянов, хотя и был, и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел, и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер. Ну, что тут мне было больше делать, чем свою вину доказывать? А полковник говорит: «Не смей, братец, больше на себя этого врать. Это ты как через койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, И я, говорит, очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь. Это, брат, помилуй Бог, как хорошо. Тут я даже и сам мыслями растерялся. Точно ли я спихнул грушу в воду? Или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было? И сделали с меня за храбрость офицером. Но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку. Поздравляем, говорят, тебя. Ты теперь благородный и можешь в приказные идти. Помилуй Бог, как спокойно. И письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. Ступай, говорит, он твою карьеру и благополучие совершит. Я с этим письмом и добрался до Питера. Но не посчастливило мне насчет карьеры. Чем же? Долго очень без места ходил, а потом на Фиту попал, и оттого стало еще хуже. Как на Фиту? Что это значит? Тот покровитель, которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како. Много на них фамилиев начинается, и справщику есть доход, а меня поставили на Фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, а то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят. Кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо Фиты через ферт ставит. Ищешь, ищешь его под Фитою, только пропащая работа. А он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе. Ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься по старому обыкновению в кучера. Но никто не берет. Говорят, ты благородный офицер и военный орден имеешь. Тебя не обругать, не ударить непристойно. Просто хоть повеситься. Но я, благодаря Бога, и с отчаянности до этого себя не допустил. А чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел. Каким же вы были артистом? Роли представлял? На каком театре? В Балагане, на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают. Есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много. И понравилась вам эта жизнь? Нет. Чем же? Во-первых, разучка вся и репетиция идут на Страстной неделе или перед Масленицей, когда в церкви поют «Покаяние отверзи ми двери». Во-вторых, у меня роль была очень трудная. Какая? Я демонов изображал. Чем же это особенно трудно? Как же-с! В двух переменах танцевать надо и кувыркаться, А кувыркнуться страсть не способна, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла верх шерстью, и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются. А годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет. А потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно, как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья. Но, однако, скучно ужасно это терпеть, что все по тебе хлоп да хлоп, а иные, к тому же, с холоду или для смеху, изловчаются и бьют довольно больно, особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные, все за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить. Что же это такое с вами случилось? Принца одного я за вихор подрал. Как принца? То есть не настоящего-с, а театрошного. Он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял. За что же вы его прибили? Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик, и все над всеми шутки выдумывал. И над вами, и надо мною-с. Много шуток строил, костюм мне портил. В грильне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает насмех. А я не осмотрюсь, да так к публике выбегу, а хозяин сердится. Но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала, и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюле выходит, и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись. А он ее допекает, лезет к ней. И когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало, я его и оттрепал. И чем же это кончилось? Ничего. В провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь. А как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал. И куда же вы тогда делись? Совсем без крова и без пищи было остался. Но эта благородная фея меня питала. Но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается. И я все думал-думал, как этого положения избавиться. Нафиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился. Так я взял и пошел в монастырь. От этого только? Да ведь что же делать? Деться было некуда, а тут хорошо. Полюбили вы монастырскую жизнь? Очень-с, очень полюбил. Здесь спокойно, все равно, как в полку, много сходственного. Все тебе готовое, и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит, и повиновение спрашивает. А вас это повиновение иногда не тяготит? Для чего же-с? Что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем. К службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному. Скажут: «Запрягай, отец Измаил». Меня теперь Измаилом зовут. Я запрягу, а скажут: «Отец Измаил, отпрягай!» Я откладываю. «Позвольте, — говорим, — так это что же такое? Выходит, вы и в монастыре остались при лошадях?» «Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я, хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен. А скоро же вы примете старший постриг? Я его не примус». «Это почему?» «Так, достойным себя не почитаю». «Это все за старые грехи или заблуждение?» «Да-с. Да и вообще, зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии. А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?» «Как же-с! Не раз говорил. Да что же, когда справок нет, не верят, так и в монастырь светскую ложь занес. И здесь из благородных числюсь, да уже все равно доживать, стар становлюсь». История очарованного странника очевидно приходила к концу. Оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре?